подкаст на канале Кинескоп о безопасности на съемочной площадке. Понятно всем, что мы сегодня встретились для того, чтобы поговорить о горячей теме, связанной с Алеком Болдуином и съемками фильма «Ржавчина», который был приостановлен. И мы пригласили пиротехника Игоря. Игорь, привет. Сережа, привет. Сережа у нас сегодня на звуке, поэтому он будет в наушниках. И я бы хотел начать с как раз с фактуры, с того, что произошло. Поэтому я зачитаю немножко. Тут текста немного, но он есть. Так будет точнее, по крайней мере. Тут есть фамилии, имена, поэтому я... Итак, 21 октября на съемочной площадке во время репетиции сцены фильма «Ржавчина», снимавшегося в штате Нью-Мексико, недалеко от города Санта-Фе, была смертельно ранена оператор Галина Хатчинс. Легко ранен режиссер фильма Джоэл Соуза. Или Соуза?
Соуза.
Соуза. Стрелял актер и продюсер фильма Алек Болдуин. Для оператора, раненой в грудь, был вызван вертолет, который доставил ее в клинику, где она и скончалась. К сожалению, большому нашему. Режиссер же уже вечером того же дня был выписан из клиники. Что же случилось на съемочной площадке? Оружейник по протоколу безопасности должна была проверить оружие. И после нее дважды должен был его проверить помощник режиссера Дэйв Холлс. А кто же такой Дэйв Холлс? Дэйв Холлс – это помощник режиссера. Но с ним связана довольно-таки грустная история. В 2019 году был он уволен со съемочной площадки фильма «Freedom Pass» за непреднамеренный выстрел винтовки выпуска 1800 года на съемочной площадке. При этом травму уха из-за громкого выстрела получил оператор. Ну, это, наверное, контузия, да, называется, если попроще. Он же и подавал оружие Алеку Болдуину уже на съемочной площадке фильма «Ржавчина», выкрикнув «cold gun», что означает «оружие безопасно и патрона в нем нет».
Ну, когда передавал пистолет?
Совершенно верно. Далее поступили сведения, что оружие со съемок было использовано для тренировок в тире боевыми патронами. То есть, съемочная группа ходила тренироваться в тир, стрелять из этого оружия. Ну, видимо, это был пистолет. Также были сведения, что за сутки до инцидента были проблемы со съемочной группой, которая была крайне недовольна условиями съемки и соблюдением техники безопасности. По итогу часть коллектива покинула площадку, и на их замену был нанят другой коллектив. Из-за этого съемки в четверг стартовали скомканно и поздно, после обеда. Никто из съемочной группы не был уверен в том, безопасно ли оружие или нет на момент передачи оружия Болдуину. Производство фильма остановлено до окончания следствия. Сериалы «Новичок» и «Пацаны» отказались от использования оружия в сериале. Все эффекты выстрелов будут дорисовывать графикой. Также была создана петиция, по которой нельзя использовать настоящее огнестрельное оружие на съемках. Ну, петиция сейчас собирает подписи. Ну, посмотрим, как там все будет. В общем, ситуация развивается. А я бы хотел спросить Игоря, какие протоколы безопасности существуют у нас на съемочных площадках?
Ну, сначала надо, наверное, я бы хотел выразить соболезнования по поводу погибшей как коллеги, потому что это, ну, это как бы далеко в Штатах, да, но она там детство провела у нас
на Украине.
В Заполярье, и у меня папа тоже советский офицер.
Угу.
И там у меня сестренка была замужем за подводником, и жили они как раз в Заполярье тоже и прочее. Ну и киношница, в общем, вдвойне, втройне жалко.
Всегда жалко. Тем более женщина-оператор – это большая редкость в наше время.
Ну, у нас есть женщина-оператор.
Давно. Очень давно.
По поводу того, что там было, что должно было быть, что не должно было быть… Ну, у них с законами об оружии несколько проще, чем у нас. У нас там гайки закручены гораздо туже. То есть, если у них там просто у человека в кармане может оказаться настоящий такой боевой ствол. Да,
причем на площадке на
съемочной. Причем, ну, просто может быть с ним всегда.
Да, угу.
То у нас такого не может быть. У нас вообще короткие стволы запрещены наглухо. Вот. И, ну, в общем, у нас сложнее, строже, ну, и лучше, кажется, с этим делом. Почему две жертвы? Вот совершенно непонятно.
Ну, я как оператор, могу сказать, что, скорее всего, они прицеливались, ну, то есть они ставили кадр достаточно близко. И, скорее всего, режиссер стоял за оператором для того, чтобы давать, смотрел в его монитор операторский, и давал указания актеру, видимо, как... Насколько я знаю, это была репетиция, это не был кадр финальный. То есть это была репетиция?
Ну, возможно, только тогда у нас вариант, что это действительно боевой выстрел, да? То есть это не какая-то там случайность, что-то отлетело, а что это настоящая пуля, которая просто пробила девушку оператора и задела и режиссера.
А у них стволы не заварены?
Я там не был, не знаю, но как бы они должны быть как-то обезопасены. Они не заварены, они, чтобы мы видели эффект выстрела, там ставится втулка, которая сужает канал ствола. Ну, в частности, для автоматического, полуавтоматического оружия это условие еще работы его. То есть просто от холостого выстрела оружие не перезарядится просто так, то есть не хватит энергии. Когда мы сужаем канал ствола втулкой, мы давление в стволе при холостом выстреле доводим до давления боевого выстрела. Да? И от этого работает автоматика, которая передергивает затвор, досылает следующий патрон.
Что, извини, перебью. А что случается, если вот в такой ствол попадает боевой патрон?
Ну, там, в принципе, должна быть защита от дурака, в частности, вот там асфильмское оружие, да, и там охлащенное, которое продается. Там просто стоит штифт, потому что боевой патрон длиннее.
Угу.
Стоит штифт, чтобы холостой патрон встал, а боевой просто не залезет туда.
Я не очень хорошо понимаю в оружии. Штифт, он стоит где?
В патроннике.
В патроннике.
Патронники. Ну, то есть это патронник, это начало ствола, куда вставляется патрон. Боевой патрон это гильза и пуля, да, а холостой патрон это гильза.
Ну, это я понимаю.
Либо завальцованная, либо там закрытая какими-то ПЖами. Соответственно, длина холостого меньше, и там, вот где у боевого пуля, там встает штифт. И тут, чтобы невозможно было вставить. Да?
А в случае с оружием, которое стреляет, допустим, дробовиком? Ну, в случае с дробовиком.
В случае с дробовиком там такого нет.
Не может быть такого, в принципе. Нет, вот я тоже так думаю, что...
Ну, дробь это все...
Ну, вот у нас же используются на съемочных площадках дробовики.
Используются, да, используются. У нас даже иногда продается типа охлощенный. Я говорю, ну, ребята, это незаконно вообще никак, потому что вы... Я даже видел в магазине. Ну, то есть вы просто в этом же магазине там покупаете байки, которые те сняли, вставляете.
Вставляете и вперед.
И в стволе там была какая-то алюминиевая вставка, которая просто любым куском арматуры вышибается, и, ну, собственно, и все хорошо.
Понятно. В общем, с оружием, которое стреляет дробью, с ним несколько сложнее.
С ним сложнее. Но для этого есть вообще специалисты на площадке, которые должны следить, чтобы...
Вот, и тут мы, да, как раз возвращаемся вот к протоколу. Давай поговорим о наших протоколах, потому что их протоколы мы можем узнать только там, да. Я так понимаю, тем более, что они зависят, скорее всего, там от профсоюза, который участвует.
Да, конечно. У них еще вот в протоколе написано, что второй режиссер должен...
Проверить. Да.
Вопрос, что второй режиссер понимает в оружии? Ну, хорошо, хоть это мужик был, да, а там и девочка-оружейник, а бывают как бы и девочки, и вторые режиссеры тоже, да?
Ну, да.
Да и сейчас и не каждый мужик, не знаю, вот раньше, ну, для пацана не знать, как разобрать калаш, это, ну, стыдно просто было. Сейчас актер не знает, с какой стороны вообще за него взяться. Ну, не все, конечно, нет, но есть вот такие вот из молодого поколения, в особенности, которые не знают, с какой стороны взяться за это. И где там можно прищемить пальцы, и как вообще что будет происходить.
Хорошо, давай вернемся к протоколу безопасности. Как у нас, в принципе, готовится оружие к съемочному процессу?
Ну, это надо посмотреть, да, чтобы это было чистое, потому что, говорю, вот... Оружие любит ласку и смазку, да, это как бы, ну, шутка, конечно, такая, но это как бы и шутка, и не шутка. При работе автоматики при холостом выстреле, как я говорил, там ставится втулочка, которая сужает канал mm-hmm. ствола. Соответственно, если туда попадет какой-то даже незначительный мусор, то может либо затворную раму вырвать, либо порвать эту втулку, и она может, собственно, полететь куда-то дальше и причинить, в общем-то, значительный ущерб. Дальше, ну, собственно, дальше оружие, как на заводе сделали, так оно уже готово, в принципе, да? Как его еще готовить, ну, кроме чистоты? Ну, чтобы патроны были подходящие, те, которые нужны. Чтобы оружие никогда не направлялось в сторону людей и животных.
Никогда.
Никогда.
Даже во время съемки.
Даже, тем более, во время
если
съемки.
Даже режиссер... А хорошо, а были случаи, когда, ну, например, режиссер ставит задачу, давайте вот вы прицелитесь.
Да.
И что
были. Ты... И, ну, приходится как бы объяснять режиссеру, что, ну, собственно, это моя работа. Не можешь я там великим умею управлять режиссерами?
Ну, понятно.
А просто это моя работа, там есть, в конце концов, приказ 220, который еще со времен советского кинематографа, там написано, кто когда является главным на площадке. То есть в обычное время там является режиссер главным, когда ставятся трюки, там постановщик трюков главным, когда ставятся спецэффекты там, с использованием оружия или пиротехники, то мастер пиротехники, естественно, главный на площадке. Что бы там режиссер не хотел, будет только так, как вот.
То есть ты вот в момент, когда выполняется стрельба, главный оружейник и пиротехник.
Правильно? Ну да, да. То есть, ну, как бы человек, который управляет площадкой вот сейчас. Ну там, конечно, надо выслушать требования режиссера, что он хочет. Ну, если понятно. Он хочет немножко небезопасных вещей, просто направить его в правильное русло. На самом деле в кино как бы никто никогда в людей не стреляет. То есть если зрителю так кажется, но это уже эффект. Как бы, ну, доброго обмана такого. То есть, на самом деле, там, допустим, я стреляю в тебя, но...
По факту целишься
по мимо. По факту я целюсь мимо, то есть, ну, взаимодействуем с оператором, как бы подстраиваем угол так, чтобы зрителю казалось, что выстрел идет напрямую в человека. На самом деле это все происходит всегда мимо. Потому что это все, как обычная спичка, условно безопасные вещи. Да?
Хорошо. Вот хорошо, мы дошли до того, что ты проверил оружие, поговорил с режиссером, а оружие попадает в руки актеру.
Ну, предварительно, естественно, актер тоже инструктируется. Прежде чем дать что-то в руки, да, тоже надо сказать, что вот это вот там пальчик на спусковой крючок только после того, как вы уже. То есть только перед тем, как вы, собственно, собрались стрелять. Да? Если там снимается кадр, когда он там нервничает и елозит там пальцем по спусковому крючку, там патронов никаких, естественно, нет. То есть они вставляются туда только в момент...
Ты проверяешь перед тем, как передать ему оружие, да, потому что да. В патроннике может быть патрон в этот момент.
Ну,
как просто, вот сейчас, скорее всего, и произошло.
Как бы я даю либо заряженное, либо незаряженное в соответствии с тем, что происходит сейчас на съемочной площадке. Бывает так, приезжаешь на съемочную площадку, тебе говорят прямо вот утром, да, вы только все приехали, заряжайте, заряжайте больше, что мы вас потом ждать будем. Я говорю, не, ребят, нет. Ну, подождите, если надо. Недолго, это недолго совсем. Щелк-щелк-щелк. Да? Сколько времени? Я говорю, да вот щелк-щелк-щелк. Вот столько времени. И патронов грузится в оружие ровно вот столько, сколько надо на дубль. Не на там всю съемку, да, а вот на дубль, вот на этот. То есть актер, ну, опять же, не все как бы нормально обращаются с оружием, кто-то нервничает. Чтобы он отстрелял все, что ему надо, а дальше у него там может быть монолог, диалог, там какая-то оценка ситуации, чтобы он уже потом играл, просто занимался драматургией, не думал о технических вещах, там, что вот он сейчас случайно выстрелит еще куда-то кому-то в ногу или еще что-то. Для того, чтобы там в полуавтоматическом, автоматическом оружии создавалось впечатление, что там, ну, по сценарию-то патроны у него там еще есть, да, просто после последнего патрона ставится гильзочка, которая загоняется в ствол. И, собственно, на этом оружие уже, ну, как бы оно внешне, допустим, пистолет стоит не на затворной задержке, ну, как бы смотрится, как будто он с патронами, а на самом деле уже как бы ничего произойти не может. Кстати, очень многие пугаются этой гильзочки. Привычно площадку пистолет, там, дайте посмотреть, понимаете, обойма, а здесь патрон. Я говорю, это не патрон, это гильза, специально. Вот для того, чтобы вот когда у вас последний патрон ушел, чтобы у вас там рама не открылась, чтобы вы там не смотрели достаточно глупо в кадре. Вот. Некоторые, кстати, актеры там, из массовых сцен очень часто бывают, там, не знаю, пистолет, пулемет, кедр там, или еще что-нибудь такое. Вот им надо все посмотреть, что там. А когда патронов нет, ты дергаешь, он на затворную задержку встает, и они ура, значит. Вот, вот. Я говорю, ребята, а что вы сейчас показали? Сейчас шли все в атаку, все без патронов. Это все прекрасно видно. Я говорю, вооружение к вам скажет, что делать с этим стволом согласно творческой задаче, технической задаче. Да, если вам не сказали дергать, не надо этого делать. Не надо этого делать. Мы все очень любим.
Ну вот смотри, а когда происходит массовое, да, допустим, ну хорошо, вот сейчас было, чем этот случай интересен? Тем, что, в общем-то, проконтролировать было достаточно легко, да?
Один человек. Один оружейник, один актер, один ствол.
А когда вот массово все это происходит? То есть, когда тебе нужно вооружить...
Вот там экономия еще, да, вот там фигурировало, что, оказывается, у них там тоже не все так гладко, экономия.
Сменили-то практически съемочную бригаду всю.
Ну, да, ну, может, не всю, но...
Ну, вот да, оператор, я так понимаю, остался, оператор-постановщик остался и его помощница, помощник, точно не знаю.
Ну, в общем, экономить на безопасности нельзя. Вообще существуют нормативы там, на одного человека 5 стволов. Ну, больше просто...
Что значит на одного человека 5
стволов? Ну, в смысле, на одного оружейника.
А на одного оружейника. Да. То есть, а если, допустим, участвуют 7, ну, вот, 10
допустим,
человек...
Ну, допустим, был сериал «Штрафбат». Больше? Да. У нас там было 2 оружейника. И, как я шутил, мы были даже не оружейниками, а грузчиками с оружейным уклоном. Потому что было больше там 250 стволов, наверное.
Вы каждый проверяете?
Понимаешь, в чем дело? Ты можешь проверить каждый. Но пока ты дойдешь до крайнего, что случится с первым?
Никто не знает.
Никто не знает.
Никакой гарантии нет.
Можешь проверить каждый, да. Но вот что случится... Поэтому как бы есть норма, как бы норма отпуска. Там был случай, кстати, на штрафбате, когда кто-то из массовки в трехлинейку закинул шомпол в ствол. И холостым патроном этот шомпол полетел в сторону камеры. А камера, слава богу, была уложена мешками с песком.
Вот, кстати.
И шомпол воткнулся, опять же, слава богу, не в человека, а в мешок.
Мешок.
Проследите это, ну, я говорю, там у тебя куча винтовок, 2 пулемета «Максим», 2 пулемета «МГ», 2 пулемета «Дегтярева», 2 противотанковых ружья.
Вопрос. Вот ты как раз упомянул, что прилетел шомпол в защиту, да, в мешки, и полетел на камеру. Защитой оператора занимаешься ты? Потому что оператора, насколько я знаю, защищают, ну и камеру. Камера дорогая вещь. Защищают стеклом, защищают листами.
Ну, вот там было сказано в одном из репортажей про неприятности в Мексике. Было сказано, что там оператор защищает пули непробиваемости.
Извините, поправлю, не в Мексике. Это все-таки произошло в США, это не Мексика, да. Ну, это важно, потому что как бы все-таки законы разные будут.
Да, разные. В общем... Глядя на репортажи, там вообще репортеры, они сначала говорили, то пистолет, то револьвер, то ружье. И...
Репортаж какой?
Ну вот оттуда их репортажи. Их репортажи. То есть наше телевидение показывало фрагменты их репортажей.
Да, я тоже, кстати, смотрел, у них там от ружья все, чуть ли не от Калашникова прошли новости. Да,
да. Они как бы узнали, что-то случилось, выстрел, значит, оружие, значит, плевать, какое оружие. Это, то есть мы какие-то слова в этой области знаем, и давайте их туда лепить. Спрашивается, как вы собираетесь докопаться до каких-то истин, да, криминалистика, наука точная, да, все дело в мелочах, если вы вообще там терминологией владеете с трудом. Да, что они говорят, вот там пуленепробиваемое стекло, и показывают доли, на которой оператор ездит, и там стекло кусит.
Ребята, доли – это тележка, на которой ездит оператор, чтобы снимать более динамично сцены.
Да, совершенно верно. Если туда поставить пуленепробиваемое стекло, оно перевернется просто. То есть там стояло какое-то, ну, какое-то оргстекло, там, ну, как, какая-то защита, да, была.
Ну, скорее, вот, наверное, от искр.
Искр, осколков каких-то мелких, ну, там, мелких. Что-то вот такое. Ну, от вторичных поражающих факторов.
Угу. Пулю не защитит. Пулю тем не более защитит. Из револьвера.
Ее там не могло вообще, ее там не должно было вообще взяться. То есть нет смысла защищать оператора от пуль, которых там не должно быть.
Совершенно верно. Тем более, насколько я знаю, сцены, где нет выстрелов, а там не должно было быть, по-моему, выстрела в сцене. Или, тем более была репетиция.
На репетиции тоже могут стрелять, могут не стрелять.
Люди бегают с оружием без патронов вообще. То есть оружие, оно абсолютно без... Ну, то есть в нем нет патронов. То есть каждое оружие проверяется, и из него вынимаются все патроны. Ну, кроме, как ты говоришь, вот вставляется гильза, чтобы...
На репетиции, может быть, репетиции могут быть разные. Репетиции могут быть и без стрельбы, и со стрельбой. Там,
ну, зависит от бюджета.
Зависит от бюджета. Я как-то расстрелял кучу патронов из-за кадра, просто для того, чтобы актер реагировал на выстрел. Вот,
это, блин. Ну, можно было с телефона, была, не знаю, колонку поставить.
Картина «Сны Севы Горелого», уже несколько лет прошло, ни денег, никого. И там было тоже интересно. Я спрашиваю, сколько брать с собой патронов? У нас ружье было в кадре. Ну, обычная двухстволка, да? Угу. Ну, я говорю, ну так, чтобы я был готов, я могу. Там, я говорю, не спрашиваю вас до штуки, а там, не знаю, 10, 100... 200, 500, сколько там? Ну, возьми 200. Мы эти 200 патронов простреляли за кадром, чтобы актер отыгрывал.
200.
Ружье – это не пулемет. Представляешь, сколько надо времени, чтобы из ружья расстрелять 200 патронов? Это его надо как минимум 100 раз переломить туда-сюда. Двухстволок.
Ну да. Законодательно. У нас есть какие-то акты законодательные? Вот ты упоминал закон еще советских времен, да? С тех времен...
Это общие правила.
Общие правила, да.
Поведение на площадке.
Существуют ли какие-то прописные вещи, которые уже прописаны, и которые, как бы, которым ты можешь ссылаться как профессионал в случае с, в общении с режиссером? То есть не должно быть боевых патронов, там...
Прописанных нет.
Как закон вообще смотрит на это?
Я просто как бы на свое усмотрение должен понимать, что опасно, что не опасно.
То есть по тому 220-й, по-моему, да, ты говорил?
Да, приказ 220.
Приказ 220, советский еще. Да. По нему ты главный на съемочной площадке, и, в общем-то, в тот момент, когда происходят выстрелы, либо... взрывы, да, ты командуешь, кто где будет стоять.
Ну, да, мне говорят, там, то, опять же, заряжайте. Я говорю, ребят, нет, у нас все это как бы полуфабрикаты, и все это творчество. То есть я начну что-то заряжать только тогда, когда пойму, где кто стоит. То есть где герои, где камера. Даже там, где плейбэк и где звук.
Давай вернемся тогда к съемочному процессу фильма «Раст», да, он же «Ржавчина» с Алеком Болдуином, и к ситуации, которая там случилась. Ты не слышал, может быть, где-то читал, какое оружие там применялось и что там было?
Судя по времени, которое описывает фильм, да, в котором
Дикий Запад.
События все эти происходят, это Дикий Запад, то есть это капсульные револьверы.
Ну, то есть, да, явно это не автоматический пистолет, да, это... и не автоматическое оружие.
Так самое смешное, что, опять же, все говорят, патрон, боевой патрон, там, холостой патрон. Капсульным револьвером патронов-то еще не существовало, их тогда еще не изобрели. Вот, допустим, у нагана там под стволом есть такая штука, которую там называют шомполом тоже, да, она служит для того, чтобы выбивать пустые гильзы из барабана.
Ну да.
Но под наган патроны-то уже были, это уже следующий шаг развития техники. А тогда патронов-то не было, то у него тоже есть похожая штучка, только это пресс. То есть вы засыпаете в барабан, в камеру порох, кладете туда пыш, кладете туда пулю, и этим прессом вы прессуете, вы загоняете.
Под стволом есть такая как бы...
Да, штука, да. Это пресс. Для
мы, наверное, здесь какую-нибудь картинку покажем.
Ну, надо, потому что я не знал, что такие револьверы как бы существуют.
Ну, существовали раньше, до изобретения патронов, собственно. Угу. То есть мы прессуем весь этот заряд в камеру. Дальше мы, когда все запрессовали, перед уже стрельбой, сзади существуют бранд-трубки, на которые одеваются капсулы. То есть, как бы это вот патрон такой, вот он без гильзы. То есть
это
он,
какой-то там Смит и Вессон, как они?
Это у пистолета, да?
Это не ружье. Это у револьвера.
Я такого не видел, чтобы посмотреть.
И в данном случае спорить о том, холостой это был патрон или не холостой, вообще как-то странно, потому что как бы патрона как такового нет, да, то есть, ты, допустим, у нее там в кармане были одни, тут другие, она могла перепутать. Тут перепутать нельзя. Тут надо, то есть ты либо кладешь туда пулю, либо не кладешь.
Скорее всего, вот как раз версия о том, что были стрельбы учебные.
Вот были стрельбы.
И в каком-то из барабане остался один из патронов, скорее всего.
Учебные стрельбы на съемочной площадке.
Они ездили в тир.
Они же не спецназ. Я так посмотрел по, опять же, хронике этой, да, там.
Ну, к оружию нужно привыкать.
Пустыня, и у них там тир мог просто...
Рядом быть, да. Развернули в другую сторону.
Развернули в другую сторону, понаставили банок и стреляйте там до населенного пункта.
Может быть, кстати, съемочная группа и поэтому
я думаю, они баловались.
То есть, открыть и проверить, заряжен или не заряжен, нельзя?
А открывать даже не надо, надо просто заглянуть в барабан.
А если он уже стоит в... хотя если он стоит, он же
должен... А как определить, он именно с пулей?
Ну, пуля видна, она сверху должна быть.
То есть, не проверили?
Да не то, что не проверили, то есть
барабан-то
такого
открыт.
Оружия там быть не должно, да, если у них там, как я говорю, по законам все это можно, да, то оно должно быть где-то во время съемок, где-то отдельно, где-то вот, не на площадке.
Не на съемочной площадке.
Потом, на самом деле, это можно было увидеть, то есть на меня направлен такой ствол, я вижу, что там в барабане.
Ну, тем более, что в Америке-то как бы с ношением оружия там все в порядке, люди как-то более в этом плане
подготовлены. Ну, они должны разбираться как-то, да, просто как-то вот... Ну,
это у нас это там другой мир какой-то параллельный, да, для большинства граждан, а там это вполне себе реальная какая-то вещь.
Ну, здесь я не соглашусь. Режиссер и оператор, они же не южане, которые ходят по банкам стрелять, они, может быть, тоже оружие видели только в кино. И обязательно, что они должны разбираться именно в нем.
Главное, они доверяют и актеру, и оружейнику.
Ну, они доверяют оружейнику, но человек живет где-нибудь на севере. Он приехал снимать кино на юг, да, там требуется. Он же не знает, как там выглядит полноценное оружие. То есть не факт, что он разберется. Как и у нас, извините.
Ну, не факт.
Ну, опять же, оружие, вот как ты говоришь, да, вот ты нам сейчас рассказал, для меня это тоже было открытием. Ну, то есть я знал, что такие патроны существовали, как бы, но больше думал, что
для оружия. То есть это не патроны, это раздельное заряжение, изначально были.
Ну, как пистоли, вот когда засыпали пулю.
Ну, это понятно. Да. Я имею в виду, что современный человек, он больше знает об автоматическом оружии, да, ну, то есть об автоматических пистолетах.
С готовым патроном.
С готовым патроном.
Ну, поэтому, видимо, у репортеров такая реакция была. Слово «выстрел» значит «патрон». Убили человека, значит
«боевой».
Скорее
всего, упростили. То есть, боевой выстрел был просто. Да, ну, то есть, не холостой, а боевой.
Я про то, что сложность в заряжании. То есть, когда вы заряжаете холостыми, да, вам просто, ну, как бы просто не надо класть туда пулю, и все.
Ну, да.
То есть, чтобы получился боевой, надо пулю положить, да, но ее же надо руками взять и положить. Ты же на съемочной площадке, зачем ты это делаешь?
Вот поэтому я говорю, что они баловались, как ты говоришь, или что они ездили в тир, как писали в, я там читал в Ариэте, по-моему, что они ходили стрелять в тир, тренировались.
Потом такое оружие, в отличие от современного, где можно просто выщелкать патроны, разряжается только выстрелом. То есть вы туда набили это все.
То есть механизма разрядить нету?
Нет, только выстрел.
Замечательно.
Ну, то есть там запрессованный заряд в камеру, и он там живет. Все. Ну, то есть они его при... Поэтому если они стреляли там где-то, да, там по каким-то банкам или еще что-то, они должны были просто дострелять это до конца, чтобы он был пустой.
Ну, не достреляли.
То есть мы вернемся к тому, что он когда сказал «cold gun» и отдал пистолет, он его не проверил?
Нет. И перед ним еще девушка не проверила. оружейниц.
Ну вот, в общем-то.
Интересно.
Печально.
Ну, вообще, слушай, ситуация такая интересная. С таким патроном, вот сейчас как раз подписываются петиции, то, что не надо снимать там с оружием, как бы, ну, тоже странная какая-то ситуация. Возможно, она присуща только США, и нам, а для нас она далека, потому что у нас-то в основном охолощенное оружие, как ты
на
говоришь.
На самом деле, все это, знаете, человека можно карандашом убить. Да?
Это, да.
Поэтому... Джон Уик это отлично показал.
То есть, вот, ну, давайте запретим карандаши теперь. Рисовать кино, ну, у нас давно рисуют кино, как я уже давно говорю, что мультипликация – это очень уважаемый, но отдельный жанр. То есть, если вы снимаете кино, это все-таки кино. Да? Вы снимаете реальные события. Нарисовать, ну, я понимаю, если у вас какой-то фантастический сюжет и вот такой реальности не существует, ну, тогда да, тогда это простительно как-то. Ну, зачем рисовать то, что вот можно показать так?
Согласен. У нас тут был да, специалист по композингу или по композитингу?
Композинг.
По композингу. Ты с ним разговаривал как раз. Он говорил, что если можно взорвать, то лучше взорвать.
Вот я прошу.
Здесь уже как бы слова Дмитрия Дюжева играют по-другому, то что мы из-за вас жизнью рискуем.
Ну, да. Ну тут, вы знаете, профессионализм это что такое в данном случае? Вообще кино это экстремальный спорт, да? Мы все время пытаемся показать что-то такое вот страшное, опасное, да, и так далее. Если в жизни это все как бы не страшно, да, и не опасно, а на экране это ужас, вот тогда это профессиональная работа. Если в жизни это тоже ужас, тогда это уже не профессиональная работа.
Вот как раз говоря об этом, о том, что профессионально, непрофессионально, у тебя в твоей практике или на твоей памяти существуют какие-то случаи, которые произошли экстремальные на съемочной площадке?
Ну вот про шомпол я рассказал, да, что просто вдвоем 250 стволов проверить нельзя, и даже если ты их проверил, это занимает какое-то время, и они вот, не могут, кстати, у тебя находиться на глазах все сразу.
Ты говоришь, 250 стволов, это было связано с тем, что было маленькое количество оружейников, сэкономили?
Сэкономили,
то есть экономия в данном случае, ну вообще в принципе экономия, она всегда бьет по безопасности на самом деле, на съемочной площадке, неважно. Кто это? Электрики, монтажники, да, сэкономили на бригаде мало, гафферов, да, то может все упасть.
Ну так в этом же фильме «Ржавчина» не все вот, с финансированием, видимо, было хорошо. Они же тоже говорят, что там
даже сказал, вот американская мечта, и говорит, вот все, конец американской мечты.
Да. Ну, хорошо. А еще какие-нибудь случаи были? Ну, не обязательно, кстати, связанные с оружием, может быть, со взрывами.
Ну, где-то. Вот был случай, допустим, ну, там такой положительный, когда снимали «Сердце врага». Фильм так и не вышел, к сожалению, Александр Высоковский, режиссер. Там по эффектам там есть на что посмотреть. Очень обидно, что там все спорят о правах там, и так далее. Снимаем сцену, там главный герой, немецкий летчик, ползет, значит, в сторону немецких окопов, его там сбили, вот он ползет, и там стрельба. Режиссер скинул наушники, выскочил из-за монитора и кричит: «Ты меня чуть актера не убил!» Я говорю: «Саша, если даже ты, сидя за монитором, поверил, что я чуть не убил актера, значит, я сделал все обалденно».
Ну, то есть не было ситуации, что...
Там просто как бы, ну, как я говорю, ужасно должно быть на экране. В жизни должно быть все мягонько. На самом деле он был очень далеко от этих попаданий, просто был длинный фокус, это все было спрессовано на длинном фокусе.
Да.
И он находился на весьма безопасном расстоянии, а зрителю было показано,
как будто прямо над ним там все.
Как будто вот около него все это происходит.
Магия кино.
Вообще случаи бывали, когда ты говорил что-то делать режиссеру, либо актеру, и он не выполнял? Ну, прежде всего, конечно же, режиссер, потому что актер.
Ну, приходится все-таки дожимать, чтобы он...
Дожимать. До конфликтов доходило?
Выполнил. До конфликтов доходило.
Доходит. Ну, это обязательно, да. Потому что все творческие люди хотят...
Ну да, кто-то тут передо мной, понимаешь, хочу вот выстрелить в упор, а мне кто-то там не дает. Да?
Такое бывало, что вот продюсер, например, подходит продюсер и говорит, что как бы вот финансы нам позволяют только вот это, и...
Ну, это изначально, давайте. Как бы, да, там... Даже бывает, что сценарист что-то написал, Ну, как шутят в кино, самый дешевый взрыв машины, это когда встречаются два грузина и говорят: Гиви, знаешь, у Кацо на прошлой неделе Мерседес взорвали. Это самый дешевый взрыв машины в кино. Самый дешевый. То есть сценарист написал, а продюсер говорит: ну, нет на это денег, не будем мы это делать. Ну, хуже того, что хуже бывает, когда типа у нас вот мы хотим вот это, но денег на это у нас нет, но мы все равно это хотим. Вот тут сложнее приходится.
Я про это, про эти случаи я и говорю.
Выкручиваться. Вот вчера снимали эту передачу.
Пусть говорят.
Пусть говорят, да. И там один из приглашенных актеров говорит: да вот, у нас тоже бардак бывает, вот я там снялся, вот ружье, и я уже вот все, там в Штатах у меня сразу, мол, сразу забирают из рук это все, там, после дубля. А тут я хожу по площадке, кому отдать ружье, потом я его куда-то кладу, а потом за мной кто-то гонится, спрашивает, где ружье. Ну, там очень сложно сказать, здесь можно поговорить спокойно, там как бы слово ставить сложно. Я говорю: возможно, это вполне. Потому что когда ты там один, и с ружьем, и дымы по фонам, и еще что-то, то просто, ну, не хватает рук это все сделать.
Ну да, тебе приходится там дымить, взрывать, там проверять там оружие.
Что-то, да, что-то откуда-то оттуда добежал, да, 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 сюда. Ну просто нет бюджета, нет второго человека. Понимаете, вот. Ну нет второго человека.
Снимал ты недавно, был ты в съемочной группе «Гардемарины», последние там какие, четвертые?
Пятый уже.
Они все еще в «Гардемарину» столько лет прошло.
Ну, это как «Симпсоны». Не стареют душой «Гардемарины».
Плохо служит.
Нормально там все прошло по съемочному, именно по выстрелам, по...
Ну, по безопасности, да, все нормально.
Все было хорошо.
Ну, там... Пришлось спорить. Кстати, иногда приходится спорить насчет экологии тоже.
Даже так?
Ну, да, что мы там не будем, ну, это не про это кино, там не будем мы жечь настоящий лес, да, найдите лес, сгоревший участок, мы там оживим что-то. Вот.
То есть такое тоже бывает, когда... А вот, кстати, да, по огню на съемочной площадке та же самая история, да? То есть ты командуешь на съемочной площадке.
Ну, когда есть пиротехника, есть эффекты.
Ну, я имею в виду, пиротехника, понятно, взрывы это...
Ну, там, огонь это тоже
пиротехника. Это тоже имеется в виду, ну, я имею в виду, что вот когда вы организуете пожар...
Не пиротехнические изделия, но это тоже работает.
Ну, я не знаю, там горит корабль, море, там, ну, да, да. Дом.
Ну, да, вот там просили лить солярку в море, да.
Ну,
я,
тоже
говорю, я не буду лить солярку
в море. Ну, а зачем?
Да. А вот... Карамора, по-моему, была картина. Там коллеги мои налили солярки в море. Ну, может быть, отчасти и случайно, но отчасти, может быть, из-за спешки. Прилетел штраф. Катастрофический штраф. Мы сейчас больше заплатили, чем... больше, чем заработали.
Прекрасно. Ну, да.
Хотя требование было не их, как бы. Ну, вот я прошлым летом я работал на «Гардемаринах 5», да, и там вот выдвигал всякие такие требования. Этим летом я там уже не работал.
Ну, вот, кстати, к вопросу о том, что сменили съемочную бригаду, да, ну, то есть ушла съемочная бригада из-за требований к безопасности, и получили буквально на следующий день, они получили...
Вот это все, к сожалению, да, и как бы с одной стороны хотелось бы вот в таких случаях научить там того человека, который экономит, но беда-то придет не к нему, да, поэтому как бы хочется оставить свою душу в покое бессмертную, и, ну, я люблю людей все-таки, поэтому приходится как бы выкручиваться. Случаи бывают.
А люди иногда сами себя не любят, не то что.
А люди сами себя не любят, пропадает куда-то чувство самосохранения и прочее.
Некоторые очень любят оружие.
По поводу требований
посмотреть режиссеров.
Посмотреть
на взрыв.
По поводу требований режиссеров, да, бывает вот, типа они репетируют, а в этой сцене как раз какая-то пиротехника там тоже присутствует. Я говорю: ребят, подождите, давайте я как бы параллельно с вашей репетицией буду вставлять туда свои нюансики, чтобы, ну, вам правильно строить сцену. И подойдите, не мешайте, мы тут сейчас все отрепетируем. Я говорю: ну, вы сейчас все отрепетируете, потом я приду своими нюансиками маленькими и сломаю вам всю эту схему.
Всю вашу репетицию.
То есть, ну, смысла нет. Некоторые актеры говорят, нет, я так делать не буду. Мне режиссер сказал, вот так делать. Я говорю, у меня есть коронная фраза по этому поводу. Говорю, хорошо, если вы хотите замечательную драматургию, вы слушайтесь режиссера. А если вы хотите вообще живым сегодня уйти отсюда, ну, послушайтесь немножко меня. Ну, просто хотите уйти живым отсюда.
Вывод я бы немного сделал другой. Вот мы ходили-ходили, это тема экономии. Тема на самом деле. Безопасность людей, она важна, но все случаи, которые либо происходят, вот как и с фильмом «Штрафбат», где 250 оружия обслуживало два человека, это больше, наверное, желание сэкономить.
Так и как раз...
И там сэкономили.
И там, да. Сэкономили. И там сэкономили.
И сейчас у нас экономят. Сейчас оружием у нас, вот честно говоря, занимается из экономии, вот кто не попадет. Вот, допустим, есть такие... То есть, пиротехник – это человек, которого чаще всего вызывают на площадку, да, то есть, да. Ты по вызову. Угу. Даже если там на всей картине у них подписан, то ты все равно как бы вот не, там, не каждый день. Что-то сегодня стреляет, там тебя вызвали, да? Угу. Что-то сегодня взрывается, тебя вызвали. А бывает так, что вот те люди, которые, допустим, реквизит, да, они же все равно на площадке каждый день.
Ну, да.
Ну, зачем назвать пиротехника? Пускай они костерчик разожгут, что они костерчик не разжигают. А давайте мы и стволы на них повесим. Ну, они все равно каждый день на площадке. Зачем нам реквизиторов, оружейников вызывать? Охлащенное оружие продается в свободном доступе. Пожалуйста. Но только у них, ну, у них забот своих много. То есть вот всяких мелочей. Вот телефон лежит на столе, это реквизит, чашка стоит, реквизит, что в ней должно быть налито именно такое количество кофе, там, да, в начале дубля, а в конце дубля другое. Там, допустим, снимаем, то есть и играем с другой ноты, да, там должно быть меньше кофе. То есть, есть зачем следить. Там, это вот от чашки кофе до автомобиля, ну, и самолет.
Да, да, совершенно.
А оружейник, он вот вплоть до направления каждого выстрела, да, что делать потом.
Ну, есть, это узкоспециализированный человек, который занимается своим делом.
Каждый должен заниматься на съемочной площадке
своим делом.
Да. Ну, совершенно верно. И экономия на таком... Она, кстати, повсюду у нас,
вылезает, эта экономия. Вылезает боком.
Вылезает, в конечном итоге, боком. Может быть, и не сразу, но
тут вот временем... беда-то в том, что все знают, там, там то-то случилось, да, там здесь что-то случилось. Пока именно в этой съемочной группе что-то не произойдет, они будут относиться к этому вот совершенно ровно.
Как ты считаешь, нужно нам какие-то правила формировать? Именно написанные, которые какого-то кодекса, я не знаю.
Ну, наверное, надо. Ну, то есть, надо, конечно, надо. Потому что, я говорю, сейчас вот там и реконструкторы с оружием на площадке, да, и реквизиторы, и каскадеры. И, ну, это самый безобидный случай в данном случае. Хотя у них тоже есть свои там задачи на площадке, которые они должны выполнять, и они там весьма сложные тоже. Отвлекаться на что-то еще... Не стоит.
Профсоюз мог бы решить эти вопросы?
Профсоюз, киношный, наверное, профсоюз. Да, но у нас, как бы, понимаете, вот у...
Вот американский не смог решить.
У каскадеров...
Но они там... будут разбираться, это факт, и это будет будут, копать будет так, что...
Да.
И там девушка-оператор, которая пострадала, которая, ну, погибла, к сожалению, большому, не факт, что она будет выглядеть хорошо в этом разбирательстве.
А она не, как бы, не ответственное лицо.
Нет, дело в том, что бригада ушла, она осталась.
Но она же в союзе операторов.
Она все это знала.
У нее в союзе операторов там другой, про союзе операторов там немного по-другому. То есть, там, у техников свой, операторов свой, у режиссеров свой.
Ну, у нее все-таки, допустим, творческая задача какая-то, ее понять-то можно, на самом деле. То есть,
понять любого человека можно.
Творческую Алик задачу Болдуина свою. Понять.
Скупой платит дважды. Он продюсер.
Он продюсер.
Ну, там, кстати, тоже была информация, что он записан там продюсером, но он там как бы не совсем... Ну,
по факту он, скорее всего, просто лицо для получения денег. То есть под кого дают
деньги. Ну, записался же.
Ну, может, записался. Ну, говорят, знаете, когда актер там, ну, через какое-то время выйдет в тираж уже, да, и, ну, на пенсию уйдет человек, не сможет он там скакать по лесам и полям. Ему что-то делать надо будет. И его пишут в титры как продюсер. То есть у него будет фильмография еще и не только актерская, но и продюсерская. То есть какой-то за один. А деньгами, похоже, там занимался кто-то другой совсем.
И не очень удачно.
Не очень
удачно. Судя по всему.
Поэтому винить его как актера...
Ну, как актера ни в коем случае.
Никак, абсолютно, да. Но единственное, что как бы не направлять в людей. То есть это все-таки инструктаж должен быть. Да.
Вот как раз вопрос в том, что как бы оружие старое было.
Оно, кстати, может быть и не старое. Это может быть наводил реплики.
Ну, просто. Я имею в виду старое, в смысле, старое по конструкции.
Ну, старого образца, да. А вот сейчас, пожалуйста, там в Европе в оружейных магазинах продаются такие вещи. Они говорят, что да, мы не будем врать, это не старинное, это реплики.
Под винтаж. Да, да,
но
да.
Это оно не силумин, это настоящее. Оружие.
В наше время несложно.
Любое оружие дает же осечка. Был же, есть на ютубе канал Кентукки, как-то он называется. Там он из винтовки давно крупнокалиберный стрелял.
А, ну и ранил его.
Его очень сильно ранил, потому что его успели спасти, что у него там то ли отец, то ли брат.
Патрон взорвался.
Взорвался прям в стволе, да, и ему там чуть сонную артерию не перебил, у него и шрамы, и лицо.
Это с большим калибром снайперка там была.
50-й, что ли, я там не помню.
Есть видео.
Есть видео, да,
если мы найдем, мы приложим, да.
То есть любое оружие – это все-таки вещь опасная.
Условно безопасная, скажем так.
Условно безопасная, да.
Ну, нет, не условно безопасная, оно априори опасно.
Ну, да.
И вот как раз работа оружейника – сделать его максимально безопасным для актера, для оператора вот, и для всей съемочной группы.
Ну, для всей съемочной группы, потому что я говорю, что вот даже ты смотришь, то есть выстрел там мимо камеры, мимо актера, ну там кто-то вот копошится из съемочной группы, они там что-то делают.
Электрик,
да. Съемочная группа это минимум 50 человек, да, ну, и да. Там обязательно надо выставить оцепление там в какой-то зоне, чтобы там никто не появлялся. Были приведены, кстати, случаи, что там кто-то застрелился холостым патроном на
площадке. Было, в шутку стрелял и застрелился.
Нет понимания у людей, что это такое, да? То есть, если вы в упор холостым патроном себе в голову...
Холостым патроном застрелились.
То вы, скорее всего, себя убьете.
Ну да.
У нас такой случай был из личной жизни. Это я служил, когда я в армии, командир выстрелил и говорит, вот у нас там стрелец обнаружился в пехоте, тоже из холостого патрона в упор товарищу броник пытался стрелять. Ну, броник там был довольно мягкий и убил. Холостой, это не значит, что он не просто пухает, это все-таки у него вылетает, там, не знаю, там пластиковая какая-то пуля.
Дело просто в струе раскаленных газов, которая идет под огромным давлением выстрела, и выстрел, допустим, из винтовки там с метра в человека просто ломает ему ребра. И, кстати, тоже в нашу работу входит, вот там, допустим, два человека борются с оружием, там какие-то выстрелы, там, да, еще что-то. Подойти, посмотреть репетицию, как это все будет, да, там, вот, а этому актеру вот в правое ухо, вот, там, грим пускай заложит ватку, там.
Ну, потому что...
Чтобы у него там барабанная перепонка.
Ну, чтобы не случилось той самой контузии, о которой мы говорили.
Потому что на самом деле даже не то, что ты будешь по направлению прямого выстрела, а звук, он еще очень жестко распространяется от среза ствола. Угу. То есть, если я стреляю там из пистолета вперед, для меня это по звуку не так страшно. А вот если кто-то будет стоять на шаг впереди меня...
Угу.
То вот обрезы ствола ему придет в ухо, и ему будет очень плохо.
Да, я помню, у меня как-то съемки были, по-моему, ты же как раз организовал, там стреляли М16, я стоял за, и я был в наушниках, потому что как бы это было невозможно без наушников снимать. Ну, правда, мне гильза прилетела за шкирку, это было очень неприятно. Я пытался руками вытащить, и это было вдвойне неприятно. Вот. Да.
Наверное, к выводам.
Ну, к выводам. Выводы очень простые, ребят. Нельзя экономить на безопасности. И думать всегда о том, что люди, жизнь человеческая очень важна, и о ней нужно всегда заботиться. Даже если ты сам не хочешь о ней заботиться, думай о других людях. А товарищи, занимающиеся оружейным делом, пиротехники, они должны заботиться как раз о безопасности, и их нужно слушать. Правильно?
Реквизиторы заниматься реквизитом.
Реквизиторы должны заниматься реквизитом, а помощники режиссеров должны заниматься помощью режиссерам, а не подавать оружие
Кино – это совокупность большого количества людей, которые выполняют свои задачи. Ну, каждый должен выполнять свою задачу.
И... Завод по производству кино.
Кино, да.
Тогда будет все хорошо.
Тогда будет все хорошо. Спасибо большое за внимание. Игоря мы пригласим как-нибудь еще раз по какому-нибудь другому поводу. Может быть, рассмотрим какой-нибудь фильм.
По хорошему поводу.
На наш внутренний подкаст очередной. Мы с ним уже договорились.
Вот и договорились.
Если он не будет на какой-нибудь смене, мы его обязательно позовем и поговорим о каком-нибудь фильме, где будет много взрывов, много выстрелов и много натуральных съемок, о которых будет интересно поговорить и разобрать. Спасибо, Игорь. Приходи еще.
Обязательно.
Мы тебе всегда рады. Да, Серега, рады?
Конечно.
Ну, рады. С вами приятно поговорить.
Да. Приводи своего пёселя. Тинти, мы тоже рады.
Бедный сидит в машине, замерз, наверное.
Да, ну, надо было приводить его, провел бы через наших этих. Все, всем пока. Спасибо большое.